Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Инфляция в России между санкциями и урожаем. Рост потребительских цен в России, резко замедлившийся в первые месяцы года, затем вновь немного ускорился. Однако ближе к августу это ускорение фактически сошло на нет. Какие же факторы могут оказать наибольшее влияние на темпы инфляции в России во втором полугодии? Об этом мы и поговорим с экспертами в Москве. На последнем из запланированных на лето своих заседаний, 28 июля, Центральный банк России решил сохранить на прежнем уровне ключевую процентную ставку, во многом определяющую все остальные процентные ставки в российской экономике. В заявлении банка по итогам заседания отмечалось, в частности, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения в 4%, Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Конец цитаты. Но вспомним, спад темпов инфляции в первом полугодии, помимо факторов внешних, был во многом обусловлен и тремя такими внутренними. Во-первых, эффект относительно еще высокой базы прошлого года, хотя уже и намного меньше, чем годом ранее. Во-вторых, рекордный сельскохозяйственный урожай 2016-го. А в-третьих, заметное укрепление рубля, несмотря даже на значительное падение цен на нефть. Теперь ни одного из этих факторов уже не осталось. Влияние двух первых сошло на нет, а укрепление рубля остановилось. Но какие внутренние факторы могут занять их место во второй половине 2017 года? И стоит ли к ним отнести, например, намечающийся уже отток капиталов с рынка российских гособлигаций, ОФЗ, то есть внутреннего рынка суверенного долга России? Ведь именно приток этих капиталов в первые месяцы года и стал главной причиной того, что рубль укреплялся, несмотря на дешевевшую нефть. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
На мой взгляд, одним из наиболее важных факторов все-таки является денежно-кредитная политика Центрального банка. Это уровень ставок в экономике, это спрос на деньги. И во многом, мне кажется, именно те ставки, которые Центральный банк в прошлом году достаточно долго держал высокими, говоря о проведении умеренно жесткой денежно-кредитной политики, частично и отразился на темпах роста инфляции, помимо, конечно, вот тех конъюнктурных вещей, о которых вы говорили. С точки зрения второго полугодия, я думаю, что инфляция несколько ускорится. Во-первых, за счет произошедшего смягчения денежно-кредитной политики ключевая ставка снизилась с 10% в конце года до 9% сейчас. Это внесет свой вклад. Да, ослабление рубля, в том числе связанное с определенным выходом нерезидентов из наших активов, не только ОФЗ, но и других. Естественно, это тоже определенный вклад внесет. В том, что касается урожая, по крайней мере, информация, которая до меня доходит, говорит о том, что, несмотря на всю нашу холодную погоду, он будет достаточно близким к тому, что было в 2016 году, то есть он будет фактически рекордным.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Прежде всего, слабость потребительского спроса. Сейчас, даже несмотря на постепенное оживление потребительских расходов, излишнего давления со стороны спроса его точно не происходит. В этом смысле слабость потребительского спроса при стабильности относительной курса рубля будет позитивным фактором для продолжения умеренного дезинфляции. И второй момент – это, конечно, консервативная фискальная политика. Судя по всему, до конца года мы не увидим каких-то серьезных предвыборных расходов, которые могли бы быть. И в следующем году социальных расходов повышения не запланировано. Соответственно, я думаю, что эти два фактора при стабильности курса рубля будут являться важным фактором сдерживания роста цен и в ближайшей перспективе продолжения дезинфляции.
После двухлетнего и глубокого спада в России в начале лета возобновился рост розничной торговли, хотя и минимальный. Возобновился также рост потребительского кредитования, тоже минимальный пока. Оба этих показателя – важнейшие индикаторы динамики внутреннего потребительского спроса. Но в какой мере они способны повлиять на темпы инфляции в стране во втором полугодии? Алексей Девятов, главный экономист финансовой компании «Уралсиб».
Определенное влияние не будет, но я не думаю, что оно будет очень большим. Конечно, мы сейчас видим и признаки оживления в торговле, и признаки роста кредитования. Отчасти это все то же самое, произошедшее смягчение денежно-кредитной политики. Именно это те самые каналы, через которые смягчение ДКП действует на инфляцию. Кроме того, в общем-то, острая фаза кризиса миновала, и мы сейчас видим, что потребители в некоторой степени снижают норму сбережений. Это означает, что при достаточно вялой динамике реальных доходов тратят они больше, сберегают меньше и используют в том числе те сбережения, которые им удалось накопить в 2015-2016 году. Они это используют, чтобы наверстать упущенное, купить, возможно, то, что они не купили в предыдущие годы. В целом, да, эффект на инфляцию будет, но в принципе у нас пока достаточно вялый темп роста потребительского спроса, и реальные доходы фактически не растут. Поэтому эффект будет очень умеренный с этой стороны.
Станислав Мурашов, аналитик банка Райффайзен.
Кредиты действительно растут, но большую часть в них вносит ипотечное кредитование, в то время как потребительское кредитование остается достаточно слабым. В первую очередь, на наш взгляд, потребление восстанавливается за счет улучшения реальных располагаемых денежных доходов, которые в первую очередь растут за счет зарплат и социальных трансфертов, пенсий там, и социальных выплат других. Что касается роста потребления, здесь можно сравнить ситуацию с чашей, которая наполнена водой менее чем наполовину. То есть раньше она не наполнялась водой, сейчас она начала наполняться, но тем не менее до перелива еще очень далеко. Темпы роста потребительского спроса еще не вышли на достаточно высокие ощутимые темпы, то есть спрос только начинает восстанавливаться. До проинфляционного влияния еще очень далеко со стороны спроса.
В конце 2014 года, в самый канун тогдашнего валютного кризиса в России, Центральный банк оценивал влияние курса рубля на инфляцию в соотношении 10 к 1, то есть девальвация на каждые 10% добавляла примерно 1 процентный пункт темпам текущей годовой инфляции. Но тогда были одни условия в экономике, сегодня другие. Более того, при девальвации это соотношение одно, а при укреплении рубля другое. По вашим оценкам, каково примерно это соотношение сегодня? Сегодня Алексей Девятов.
На инфляцию влияет много факторов одновременно, и вычленить именно влияние обменного курса достаточно сложно. По разным оценкам, я думаю, что влияние курса рубля на инфляцию, вот этот множитель, эффект переноса, составляет от 0,1 до 0,2, что означает 10% ослабления рубля дает нам в районе 1, может быть, чуть больше процентного пункта по инфляции, но это ослабление рубля должно быть продолжительным. И настолько продолжительным, чтобы бизнес и потребители поверили в то, что рубль действительно закрепился на этих новых, более низких уровнях. Ну и, соответственно, думаю, что вот эти оценки являются более или менее справедливыми.
Станислав Мурашов.
В целом, я считаю, что эта оценка остается адекватной. Единственное, что такое соотношение не является непрерывным. В том смысле, что если 10% ослабления рубля выражается в плюс 1 процентном пункте к инфляции, то это не значит, что 5% ослабление рубля будет выражаться в полупроцентной добавке к инфляции. По нашим оценкам, для инфляции в целом чувствительно как раз вот большие, то есть 10 и более процентов ослабления рубля. Тогда они действительно выражаются примерно в таком вот эффекте переноса. Если рубль ослабляется или укрепляется на меньшую величину, то для инфляции это практически незаметно. По многим видам продукции контракты зафиксированы, и там текущий курс влияет достаточно слабо на их цены закупочные. Это первый момент. И второй момент. Сейчас влияние слабости потребительского спроса гораздо больше, чем в начале 2014 года. Ну и в конце, в принципе. То есть тогда спрос чувствовал себя гораздо лучше, чем сейчас. Впрочем, сейчас оно близко уже к нейтральной, я имею в виду нейтральное влияние спроса. Спрос на инфляцию, потому что спрос постепенно восстанавливается. И тогда мы будем видеть, что эффект переноса становится более видимым.
Банк России пока приостановил смягчение своей денежно-кредитной политики, отказавшись от очередного снижения ключевой процентной ставки, в том числе имея в виду и инфляционные риски. Но такой внешний фактор, как нынешнее расширение санкций США в отношении России, сам по себе сколь значимым оказывается для Центрального банка именно в части прогнозируемого им, банком, уровня инфляции в стране в ближайшие месяцы. Алексей Девятов.
Здесь очень многое зависит от того, о каких санкциях идет речь. Если мы говорим о финансовом секторе, о том, что они ужесточаются, или в отношении энергетического сектора, я думаю, что вряд ли они представляют существенную проблему для Центрального банка. Что мне действительно кажется важным в этом пакете, это то, что что американцы будут рассматривать возможность введения запрета в отношении российского суверенного долга. И поскольку объем средств нерезидентов на рынке ОФЗ у нас достаточно большой, то, в принципе, если представить себе, что такие меры в отношении России будут приняты, а известно это станет через полгода, ровно такой период времени отводится в соответствии с принятым пакетом, если эти меры будут введены, это подстегнет отток капитала из российской экономики, и величина этого дополнительного оттока капитала может составить порядка 30 миллиардов долларов в течение первого года после введения этих мер.
Поясним, что согласно планам расширения санкций США, американскому правительству отводится 6 месяцев на то, чтобы оценить возможные последствия их введения в отношении зарубежных инвестиций в российские гособлигации, то есть суверенный долг. Те самые инвестиции, приток которых и обеспечил укрепление рубля в первом полугодии. Но здесь же стоит вспомнить, что Россия со своей стороны является крупным держателем гособлигаций самих Соединенных Штатов. Так, в мае 2017 года объем этих вложений составил почти 109 миллиардов долларов. Это четверть всех золотовалютных резервов России сегодня. И среди крупнейших зарубежных держателей американского госдолга Россия оказалась в мае на 13-м месте между Индии и Сингапуром, хотя объемы вложений каждой из этих трех стран в 10-11 раз меньше, чем вложений двух лидеров здесь – Японии и Китая. Но вы привели оценки, что в случае распространения санкций США и на инвестиции в российский государственный долг отток капиталов с рынка российских гособлигаций может составить около 30 миллиардов долларов. А каковы возможные последствия такого оттока и для курса рубля, и для экономики в целом, по вашим оценкам? Алексей Девятов.
Это довольно значительная сумма, и мы здесь тоже делали оценки. У нас получилось, что рубль будет слабее в среднем, может быть, на 3-4%, но, опять же, в моменте курс доллара может доходить и до 68-70 рублей. А с точки зрения темпов экономического роста тоже будет существенная потеря, порядка 7-8% пункта. То есть, если мы исходим из того, что рост, например, будет 1.5%, допустим, в 2018 году, если эти меры принимаются, будет, наверное, в половину меньше, 0.7-0.8, где-то так. Здесь, конечно, ослабление рубля приведет к тому, что Центральному банку, наверное, придется реагировать, чтобы не допустить ускорения инфляции. Но я думаю, что Центральный банк прекрасно с этим справится. Только в этом случае снижение ключевой ставки будет не таким быстрым, как это было бы возможно в ситуации, если бы санкций не было.
Станислав Мурашов.
Для ЦБ сейчас это фактор риска, потому что сами эти новости, они, во-первых, уже привели к небольшой распродаже на рынке госдолга. В принципе, если эти события будут получать дальше развитие, то это будет скорее негативным фактором для рубля и для спроса иностранных инвесторов на российские активы, прежде всего на ОФЗ. Точный эффект от этих распродаж оценить сложно, но тем не менее, я думаю, что ЦБ должен показать, что он видит этот риск и не готов снижать ставку просто потому, что у нас какие-то позитивные динамика идет со стороны таких внутренних экономических показателей, таких как снижение инфляции, слабое восстановление потребительской активности.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов и главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Радио «Свобода», экономическая среда.